Подкаст «In My Room». Ремонт и котики.
С вами подкаст «In My Room». Ремонт и котики.
В этом выпуске.
Скажи, а почему именно заброшки?
Вот как в лучших американских фильмах ужасов.
Ты относительно недавно была в зоне отчуждения. Действительно было страшно.
Какой чушью я вообще занимаюсь? Зачем это кому-то надо? Какие-то развалины смотреть. Выхожу, нога у меня в крови.
Подкаст «In My Room». Ремонт и котики.
Всем привет, я Ника, и это уже третий выпуск подкаста «In My Room. Ремонт и котики». В первом эпизоде мы говорили про ремонт для начинающих, а во втором – о перепланировках. Мы есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные темы. А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «In My Room». Все картинки и дополнительные материалы, о которых мы говорим сегодня, будем выкладывать туда. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас на сайте, мы есть везде.
In My Room. Ремонт и котики.
Партнер этого выпуска – турецкий бренд «Арника». «Арника» – техника для дома. Пылесосы и кухонные приборы «Арника» продаются в России с 2013 года. Самые популярные позиции – моющие пылесосы, вертикальные пылесосы и пылесосы с аквафильтром. Товары «Арника» производятся в Турции, поэтому комплектующие и аксессуары поставляются стабильно. Доставка и сервис работают по всей России. На всю технику действует гарантия от 2 до 3 лет. А дополнительный год можно получить при регистрации товара на сайте arnica.ru. Для наших слушателей действует промокод «Арника». Он дает скидку 15% на все пылесосы. Подробности в описании к выпуску.
In My Room.
Как я и обещала, этот выпуск будет очень необычный и интересный. Мы поговорим о заброшках, о необычных местах для путешествий. И все это благодаря нашей героине Алине, которую вы можете знать как блогера Мильфьоре. Алина уже 3 года путешествует по необычным местам России, и не только России. Алина даже была в зоне отчуждения, видела, где лежат упавшие и забытые самолеты, и вообще много всего интересного, о чем сегодня нам и расскажет. Алина, привет!
Привет, привет, привет! С удовольствием обо всем расскажу, без утаек, без всяких секретиков.
In My Room.
Слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары маркетплейса In My Room. Давай начнем с тебя. Чем ты занимаешься, кем ты работаешь? Давай сначала начнем.
Я действительно работаю с 9 до 6, 5-2 в неделю. Я сижу в офисе и перекладываю бумажки из одной пачки в другую. А потом приходят выходные, и понеслась. Поездки, музыка, рок-н-ролл, съемки, дрон. Выходных, можно сказать, нет вообще, потому что рабочая неделя – это рабочая, а дальше рабочая неделя уже на блог. Но это все настолько заряжает, что усталость практически не чувствуется. На адреналине иду работать в офис, и потом с огромным желанием куда-то снова еду. И вот так уже 3 года.
А как ты пришла к такому необычному хобби?
Это было совершенно случайно, знаешь. Это была пятница вечер, я позвонила подружке и говорю, поехали в Калязин. Она говорит, а поехали. Мы решаем сократить дорогу, и, естественно, мы едем через лес. Вот как в лучших американских фильмах ужасов. Внезапно мы видим часовенку. Она была полузаброшенная, полуотреставрированная лет 50 назад, наверное, то есть там старые леса. И на фоне тумана, серости и слякости меня это настолько вдохновило, воодушевило, что я остановила машину и говорю, пойдем, ты меня сфоткаешь, подружки. Подумала, а сколько таких мест вообще вот среди лесов, которые вообще не отмечены на карте, и о которых люди не знают, но которые полны вот этой истории. И мне в какой-то момент просто захотелось это выложить в Инстаграм. А страничка у меня была тогда человек на 150, и это вот только те, кого я знаю в жизни. Ну и как-то им стало интересно, они что-то стали писать мне. И дальше я подумала, а что у нас есть еще из такого заброшенного, необычного в Москве? Это оказалась усадьба Покровская-Стрешнева. Сейчас она реставрируется, но я тоже туда пошла, тоже ее отсняла и тоже выложила. И подумала, какой чушью я вообще занимаюсь, зачем это кому-то надо какие-то развалины смотреть. А потом отклик от чужих уже людей, не те, которые меня знают и поддерживают, а просто вот какие-то, ну, из интересного пришли. И я подумала, надо еще попробовать. И поехала еще, и еще. И людей стало больше, больше, больше. И вот сейчас у меня уже 205 тысяч подписчиков живых.
In My Room.
In My Room – это маркетплейс мебели. Работает это так. Вы выбираете мебель, освещение и декор на сайте inmyroom.ru. Оформляете заказ, как в обычном интернет-магазине. К нашему маркетплейсу подключено около 300 магазинов и поставщиков. Мы собираем все в один заказ на собственном складе и доставляем одной доставкой. Получается, что вы сделали заказ из разных магазинов в одном месте. Доставляем во все города России, Казахстана и Беларуси. Попробуйте, это удобно. Скажи, как ты ищешь эти места? Как ты их находишь? Как ты про них узнаешь?
Сначала я пользовалась, еще в каком-то 3 года назад, в 2020 году, получается, сайтом Urban Trip. Это такой сталкерский сайт. Угу. Там как раз заброшки отмечены, но не все с координатами. То есть очень многие из сферы не указывают координаты, потому что у них какой-то синдром вахтера, потому что это мое, и все, я тут был, а ты нет. Вот такой
рекламный.
Да-да-да. Я тогда сделала карту в Maps.me и потихонечку-потихонечку добавляла вот как раз туда все места. И сейчас у меня их где-то, может быть, 1500-1600 точек отмечено. То есть выбирай любое направление, и я сделаю маршрут. Потому что вот как раз путем поиска по картам, по Яндекс.Картам, куда еду, увеличиваю, смотрю, что там, может быть, что-то необычное.
Скажи, а почему именно заброшки, а не какие-то обычные туристические места? Неужели не хочется на солнышке полежать, за границу съездить?
Честно, я очень люблю свою страну. Она бесконечно богата всем, от природы до истории, архитектуры и людей. И по солнышкам, за границам, по этому всему уже довольно-таки наездилась в детстве. У меня в 17-м году появилась машина, и я почувствовала, что у меня крылья есть. То есть я могу сесть и поехать куда угодно. А почему именно заброшенные? Почему не действующие? Потому что для меня там история подлинная и спокойствие. То есть заходишь в усадьбу, ты видишь какие-то оставшиеся вензеля царских времен, двери старые. То есть, возможно, это тоже еще с Российской империей осталось. На полу советская плитка. То есть это синтез эпох, который не тронут реставрацией. А реставрируют сейчас, к сожалению, не всегда хорошо. Чем быстрее придешь, посмотришь, тем больше увидишь. Чем позже, тем меньше останется.
У тебя в блоге написано «неформальный туризм». Что ты имеешь в виду под этим термином?
Для меня обычный туризм – это формальный туризм, а у меня неформальный, потому что я возила туры в прошлом году. Пока что я их не вожу по техническим причинам, но маршруты новые накидываю. И в эти туры входят, конечно же, заброшки. То есть я совмещаю обычный туризм, как обзор на экскурсии с экскурсоводами или посещение каких-нибудь классных музеев, например, музей авиации в Медыне или музей деревянного зодчества в Костроме, со старыми домами, и совмещаю заброшки. Церкви, усадьбы, что-то такое безопасное.
А ты как-то проверяешь их на безопасность? На себя?
Естественно, да. То есть там не должно быть охраны, не должно быть закрытого забора, нельзя влезать в дырку в какую-то. Не должно быть собак. То есть люди должны туда зайти здоровыми и счастливыми и выйти оттуда здоровыми и еще более счастливыми. То есть, чтобы нас потом поймали и отвезли в милицию...
Это будет действительно неформальный туризм.
Естественно, в заброшках порой висит всякая арматурина, есть дырки в полу. Я эти дырки знаю уже как прям саму себя даже лучше. И когда мы ездили на шары противовоздушной обороны Москвы под Нарофоминском, то я людям там раздавала каски, потому что в одной из комнат висит арматурина, и когда мы ездили на разведку с ребятами, я благополучно об нее башкой и стукнулась.
Может, у тебя есть какие-то истории такие, которые прям действительно было страшно?
Сейчас расскажу историю, зачем нужен второй человек в таких местах. Опять же, заброшка тут ни при чем. В общем, приехали мы к усадьбе Брусницыных в Питере. Это особняк шикарнейший, тоже с охраной. Он был закрыт, и я ходила, обследовала во дворе особняк, чтобы понять, где сидит охрана, чтобы им постучать и попроситься туда зайти. Это было давно, так что...
То есть ты официально всегда стараешься заходить?
Да, конечно, угу. Да. Я не хочу, чтобы меня ловили там, угу. Я ничего не вскрываю, не забираю. Ходила, вглядывалась в окна, искала охрану, и в какой-то момент зашла в такой скверик, около дома у них был скверик у Брусницыных, и прошла, посмотрела, ничего там не нашла, ни охрану, ничего. И возвращаюсь назад к машине и что-то нажимаю в телефон. И внезапно понимаю, что левая нога у меня проваливается в дырку. Оказалось, я не сразу поняла, это все шло прям вот на долю секунды. Я понимаю, что я наступила на люк, и крышка перекрутилась. И вот как раз моя нога угодила в канализацию и еще ее успешно придавила этой крышкой. Крышка, как выяснилось, на опыте очень тяжелая, лучше их все-таки обходить. Ну, я что думаю? Сразу я пытаюсь инстинктивно ее сдвинуть. Сдвинуть не получается. Думаю, блин, орать мальчику, ну, это слишком будет громко вокруг меня, а он не услышит, он далековато. Думаю, так, если я на нее наступила, значит, она перекрутилась, значит, ее надо перекрутить обратно. Перекручиваю, все, получается, выхожу, нога у меня в крови, хромаю, прихожу к машине, вот смотрит, что с тобой? А я говорю, упала, типа, в люк канализационный, у него глаза еще больше. Говорит, поехали в больницу. Я говорю, нет, у нас следующие заброшки, у нас световой день идет. Благо, это было лето, и времени еще было много.
И адреналина в твоей крови тоже, судя по всему.
Настолько большой интерес, что ничего не чувствуется. Ну и рана все-таки не критическая, кости я не сломала. Ну, поцарапалась, ну, кровь пошла, потом остановилась, все нормально, можно дальше снимать. А еще как-то мы с ребятами, тут нас уже было четверо, мы залезли в заброшенный завод. Ну, как залезли? Залезли в открытую дверь. Зашли, получается. Вот, забора там не было. Зашли в корпус, в цех, стали ходить. А завод был заброшен, не помню, когда, может быть, году в 16-м. И, соответственно, там до сих пор осталось, это было 2 года назад, там осталась куча оборудования, станки, ткани, вот что там шили, вот эти вещи. Мы ходим просто вот какие-то безумные, это фоткаем, 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 там память кончается, мы уже сверх памяти фоткаем, и все шикарно. И потом заходим в какой-то огроменный-огроменный цех, где вообще ни конца, ни края, ну и света, естественно, нету, мы фонарик ставим, вот, потом начинаем что-то себя фоткать с этими фонариками между станками. Ставим выдержку, штатив, то есть, ну, разложились нормально, не шумим, ничего. И внезапно с нашей стороны открывается дверь, и заходят люди. Вот как мы рванули в этот момент, я не знала, что я так быстро могу бегать. Убежали, за нами никто не побежал, я не знаю.
А почему вы так их испугались?
А это были чермётчики, это были люди, которые распиливают и продают вот эти станки. Скорее всего, они делали это нелегально. То есть это не охрана никакая, вот, это...
То есть это опаснее охраны люди?
Да, мы увидели потом, что к этому заводу, к другому входу подъехали фуры, и, видимо, вот эти люди просто вывозили станки, и мало ли, что у них было в голове, что они подумали про нас, кто мы, может быть, мы их конкуренты, и мало ли, что с нами там могло бы быть. Вот, ну, мы, естественно, рванули, выбежали из этого здания, рядом забор, ну, вот этот вот советский как раз тут стоит, ну, на промзонах всегда с ромбиками. Он 3 метра, наверное. Естественно, я так не подпрыгну. Мальчики подали мне руку. Ой, ну, вот скрестили руки, я наступила, перелезла и как-то спрыгнула настолько неудачно, что расцарапала, а бетон вот уже себе... ноги сзади. Тут у меня реально адреналин был, потому что мы, когда выбегали из здания, там откуда-то взялись еще собаки, они за нами побежали.
Кошмар.
Вот это было страшнее, чем люди, наверное, потому что от людей-то можно отговориться там в случае чего.
Собакам ты не объяснишь.
Собакам ничего не объяснишь, да. Они чувствуют группу людей, которая безумно быстро убегает, и, естественно, их надо поймать и, возможно, покусать.
In my room. Ремонт и котики.
Мы дарим промокод для всех слушателей 0823. Это легко запомнить. Август 2023 года. Промокод дает скидку 5%.
In my room.
Ты относительно недавно была в зоне отчуждения, насколько
Ой, да.
я знаю.
Да.
Расскажи про это. Да? Во-первых, где находилась? Потому что зона отчуждения, она большая. Как ты туда попала? Как ты готовилась к этому? Расскажи поподробнее о таком интересном опыте в твоей жизни.
Да, все верно. Я, наверное, начну с краткой исторической справки,
да.
что за зона отчуждения. В общем, в 86-м году случилась авария на Чернобыльской станции.
АЭС. Да.
Естественно, все это знают. Очень много фильмов истории написано, снято вокруг этого всего. И так вышло, что ветер не стоял на месте в тот день и понес радиацию в сторону.
Да, было радиационное облако целое.
Да, и зацепилась Брянская область, после чего там сделали зону отселения, то есть просто выселили людей в новые дома, ничего не закрывали там, вот никаких заповедников не делали. Чернобыльская зона отчуждения, естественно, которая на слуху у всех. И Белорусская зона отчуждения, где сделали... ближе к эпицентру зону, собственно, отчуждения.
Закрыто.
И чуть подальше зону отселения. То есть в одном месте это заповедник, где вообще ничего нельзя делать, ни растить, ничего, ни жить, ни долго гулять. Там работают ученые до сих пор. И зона отселения, где просто не живут люди. Хотелось туда попасть, вот именно в белорусскую зону, наверное, года два, потому что я о ней просто до этого не знала. То есть это настолько почему-то не на слуху. Вот зона ЧАЭС, да.
Ну, Припять все на слуху.
Припять, да. Брянская территория – нет. Белорусская – нет. И попасть туда можно абсолютно легально. Там работает Полесский заповедник. То есть это все территория заповедника. Туда водят экскурсии, естественно, только в безопасные места. Там было, по-моему, 7 или 8 маршрутов всего. Угу. Сейчас из-за политической обстановки действующие только 2 маршрута. Вот как раз на 2 дня. Их можно растянуть на 3 и на 4. То есть походить, погулять там не по 5 домам, а по всем в деревне.
А это, например, не опасно? Какой там уровень радиации?
По-моему, максимум у нас было 0,2 микрозиверта.
Какая норма?
По-моему, где-то 1,5. Вот это точно не знаю, но... Там фон намного меньше, чем даже порой в Москве. Вот. 0,2 показывал точно дозиметр в каких-то больших населенных пунктах, где дороги чистили. То есть ездила специальная военная техника и очищала вот эти дороги раствором. Соответственно, вот эта загрязненная почва радиоактивная, она размещалась уже, ну, ее скидывали водой вот на обочины. И экскурсовод показал нам место, где... Прям дозиметр шкалил, то есть там он неистово пищал. 25, по-моему, было микрозивертов. Но есть места, где 150 микрозивертов в час. Это прям много, и там работают именно вот ученые по 2-3 часа. И рассказывали, что даже после такого маленького срока нахождения там болит голова, вот, хочется спать, кружится. Ну, то есть немножко хапнули они радиации.
А сколько это километров непосредственно от Припяти самой?
От Припяти примерно 30 километров.
А так близко?
Да, в какой-то момент мы доходили на расстояние 12 километров от ЧАЭС.
Угу.
Поднимались на вышку, смотрели в бинокль и видели как раз вот этот вот...
Саркофаг?
Confinement, да, он правильно называется. В бинокль увидели. Ну, ребята видели и невооруженным взглядом. Я просто была без очков, а у меня зрение плохое. Поэтому я смотрела в телефон и в бинокль. Так что это все очень-очень рядом. Там прям в шаговой доступности речка Припять течет, граница с Украиной, соответственно, мы туда вообще не подходили. Вот. И знаешь, когда мы поднялись на эту вышку, она примерно с 10-этажный дом, то есть она довольно высокая, я смотрела на ту территорию, как бы видела саркофаг, и мне казалось, что на меня в этот момент тоже смотрят из леса.
А что там было вот такое самое интересное, необычное, что ты там увидела?
Ой, меня больше всего впечатлили детские садики, потому что там детские игрушки, детские советские куклы вот эти страшные, у которых глаза еще выпадали. Угу. Вот они там грязные, раздетые, у кого-то нет ноги и руки, вот эти растрепанные волосы, то есть глаза тоже не у всех, и они лежат вот в этом садике. Я понимаю, что они лежат тут с 86-го года, и что вот она история, как люди отсюда ушли.
Все так, побросали и убежали.
Так оно и осталось. Вещи, письма в домах, одежда, это тоже все сохранилось. Но выселили людей оттуда в мае, то есть в апреле случилась авария 26-го, и примерно 5 мая их накануне вот как раз 9 мая накануне, ну, или после 1 мая их стали выселять, то есть первомайские декорации там остались, декорации ко Дню Победы советские тоже остались. Просто людей собрали и выселили. Им сказали тогда, что случилась авария, что нужно территорию почистить, они уезжают на 2 дня, чтобы скот, домашних животных, вещи они оставляли, но брали с собой все самое нужное в небольших количествах. Люди этому, естественно, верили, заколачивали дома, окна, двери, чтобы за эти 2 дня никто туда не влез. И когда они оттуда уезжали, они просто не знали, что никогда уже туда не вернутся, что это будет вот закрытая территория. Но закрытая территория стала не сразу, несколько лет, около 2-3, по-моему, заповедник не был заповедником, то есть он никак не охранялся, и тогда приходили туда как раз те же самые черметчики, охотники.
Мародеры.
За металлом, да, мародеры, вандалы, естественно, это все разграбливали, продавали. То есть зараженная техника очень активно продавалась на рынке, и никто не знал, что она в радиации вся, что она опасная для людей. Потом сделали заповедник спустя какое-то время, и уже там начали работать ученые.
А это прям целый город, получается, тоже серия как Припять, который прям полностью закрытый, заброшенный? Или это какое-то село или деревня?
Это около 100 деревень, это огромная территория, лес, поселки, деревни, города даже. Там есть поселок Солнечный, он скорее выглядит как маленький-маленький город с многоэтажками. Его называют белорусской Припятью, потому что он архитектурно очень напоминал
похож.
Припять. Да, но сейчас это все очень сильно заросло, тем более мы там были в мае, и невозможно было оценить архитектуру, ее просто было не видно, все было в зелени. Вот. Но, по крайней мере, я это запомнила, там тоже был детский сад, и, знаешь, поднимаешься по лесенке в этом детском саду, а там детская обувь раскидана. Вот на лесенке. И я это все снимала, наложила еще страшные звуки, какие-то, ну, спокойные колокольчики, детский смех вот это, но выглядело
мистика.
Прям все так, уф, как будто это какая-то постановка, но это все вот так там.
А скажи, а вот что за всю твою карьеру путешественницы неформальной было такое самое, может быть, мистическое?
Сейчас барабанная дробь должна быть? Ничего. Вообще ничего. То есть никакой мистики на заброшках нету. Есть какие-то места, я не знаю, из-за чего, из которых хочется уйти. Ну, просто чувствуешь себя там некомфортно.
Энергетика такая.
Ну, возможно, это энергетика. Это не то, что чувство опасности, что на меня кто-то нападет. Там никого нету, эти заброшки никому не нужны, и, как правило, они либо охраняются, либо находятся очень далеко от города, что бомжи, пьяницы туда просто не пойдут. Ну, потому что зачем идти 50 километров в какую-то каменную разрушенную усадьбу, если можно там попить пиво где-нибудь за сараем у соседа, образно говоря, да? То есть никого там нет. Максимум, что может быть, это дикие животные, но, как правило, на шум свет они не идут, а свет у нас довольно яркий с собой вот для съемок. Мы разговариваем, у нас музычка играет, то есть животным мы тоже не нужны. Вот. И я не знаю, к сожалению или к счастью, призраков там тоже нет. Бывает такое, что я делаю какую-нибудь фотографию, и какой-нибудь впечатлительный человек пишет, что «Ой, а вон силуэт призрака в окне». Но тут уже, мне кажется, насколько богат внутренний мир. Кто-то там увидит призрака, кто-то увидит просто деревяшку. Тут уже зависит от человека. Например, в Химках есть дача Ягоды. Это такой советский деятель. Мы были там с ребятами, она на территории санатория находится. Вот там мне было некомфортно. Она какая-то...
Зловещая?
Она дурацкая. Она с попытками реставрации в Советском Союзе, то есть что-то царское там вот как-то опорочено старо-новой советской реставрацией, и это просто выглядело все неприятно. Сам Ягода был очень таким человеком спорным, ну, ладно, прямо говоря, жестоким, жестким. Ну, не божий одуванчик про него, если что, люди могут почитать. Может быть, это какая-то его энергетика продержалась много-много лет в этой усадьбе, но призрак его там явно не ходит. Вот, его это энергетика или это просто сочетание цветов в той усадьбе. То есть какие-то грязно-зеленые, грязно-коричневые, серые, какая-то вот слякоть, плесень, вот это все. Вот просто было неприятно. И такие места встречаются. Но это заброшки. Заброшка не должна быть красивой, по сути. Красоту мы можем только сами увидеть в ней, если знать, куда смотреть. Даже вот есть Даниловская тюрьма. Собственно, находится в городе Данилов Ярославской области. Там даже снимали битву экстрасенсов. И мы тоже там снимались с ребятами в этой битве экстрасенсов. Mm-hmm. Экстрасенсы приходили и говорили, да там страсть. Что творится, там призраки, духи вообще все на свете просто вокруг стоят, ходят там, они прям чуть ли не у вас на шее сейчас, на голове сидят. Вообще ничего не чувствовала никогда. Куча легенд вокруг этой тюрьмы, вот, что там и дедов всяких видели, и бабок, и двери закрываются, кто-то там кашляет. Не знаю, я туда приходила, мне было очень комфортно, я там была раз 10, наверное, в этой тюрьме, это примерно 400 километров от Москвы, ну, это, наверное, моя самая посещаемая заброшка. Мне там просто комфортно и спокойно, и приятно.
In my room. Ремонт и котики.
А что тебя из всех твоих локаций больше всего поразило или вот отпечаталось в памяти, произвело впечатление? Вот есть такие места?
Конечно, конечно. Это наш русский север. Я была там в августе 2021 года. Это поселок Дальние Зеленцы Мурманской области. Это научный поселок, который был построен вокруг Мурманского морского биологического института, где изучали водорослей, рыб, моря. И там, то есть построили институт, вокруг него построили поселок, примерно домов на, может быть, 20 маленьких, где-то одну, по-моему, пятиэтажку и несколько таких разноцветных красивых домов. То есть жалко, что я не могу показать картинки сейчас.
Все места, про которые ты говоришь, мы можем добавить в наш телеграм-канал. У нас будет целый пост. Кстати, слушатели наши, тоже не забывайте об этом, что когда мы выложим этот подкаст, у нас выйдет также анонсирующий пост в телеграме, где мы добавим все материалы, о которых сегодня рассказывает Алина.
Супер, да, тогда дальние зеленцы действительно стоит посмотреть. Вот люди едут в Териберку, Териберка супер популярна, супер туристическая, и вот мы сначала поехали как раз в зеленцы. Мы ехали туда на маленькой машине Peugeot 307, а это лютейшее, полнейшее бездорожье, где ездят на патриотах и подготовленных машинах. У нас бампер летал туда-сюда, мы его просто ногой прибивали. В какой-то момент я выходила, выкапывала камни, которые нам днище разрезали. Потом в определенный момент я просто разревелась и говорю, я не могу. Типа, поехали назад, а мы ехали уже часов 7. Знаешь, причем там закон подлости в чем был? Вот от хорошей дороги, которая заканчивается поворотом на Териберку, до дальних зеленцов в районе 60 километров. И мы их ехали около 5 часов. 5-6, где-то так. Это же советский поселок, и дорога к нему была выложена плитами. Плиты за время покоробились, одна торчит вверх, другая вниз. В какой-то момент машина у нас просто повисла на этих плитах, и колеса, вот заднее колесо было в воздухе. И я думаю, блин, что делать, надо толкать. И тут проезжают какие-то мужики на буханке, и такие высовываются, знаешь, локоть кладут в окно. Ну что, вы не доедете? Я такая, мы доедем. Думаю, вы что, обалдели, что ли? Типа, не, говорят, мы через 3 дня назад поедем, мы вас заберем, если что. Я возмутилась, начала эту машину потом нашу толкать. Все-таки мы выехали оттуда. И спустя какое-то время доехали до зеленцов. И эти мужики уже разложились там нормально у костерка огонька, уже пили водку, но насколько у них были большие глаза, когда они нас увидели, это просто не описать. Это вот это действительно надо видеть. И мы туда приехали на закате, и это был август, то есть тундра уже начинала цвести. Вот эти оранжевые, красные, желтые, зеленые цвета, это какое-то природное безумие. Вот эти дома какие-то перекошенные, старые. Причем это не просто домики какие-то, они именно дизайнерские. Красные, серые.
С идеей, в общем.
Да, и еще там есть лодка. Это, по-моему, какая-то туристическая группа написала фразу. На лодке написано «Уехать дальше, стать ближе». И это прям вот символ, наверное, дальних зеленцов. После зеленцов мы поехали уже в Териберку. И я стала на нее смотреть совсем другим взглядом, уже как человек, который побывал в дальних зеленцах и приехал в Териберку. Мне она не понравилась совсем вообще. То есть аутентичность у деревни уходит напрочь. Она замещается вот этим вот ресторанным бизнесом, попытками местных заработать, дичайшими ценами. Вот,
то есть она стала слишком туристической после фильма Звягинцева.
Да, «Левиафан», да, там снимали. Вот, везде этот вентфасад, пластик какой-то. И старая деревня, она, получается, вот как в нее въезжать на правом берегу, там как раз вот эти старые мурманские, ну, северные домики. Вот, там что-то есть. Школа, которая уже абсолютно пустая, но ее выжимают прям вот до конца, что, о, школа. Ну, ребят, езжайте в зеленцы или не езжайте, потому что если туда пойдет поток туристов, то они, естественно,
тоже
уже не
пропадут.
Будут такими, да. Я была на Курилах. Была на острове Итуруп, и там тоже очень интересно, но там в основном природа. Там мало заброшек. Природа, мишки, сопки, старые танки береговой охраны. Есть поселок Горное, в котором до сих пор живут люди. Тоже можно выложить эти фотографии, чтобы вот люди посмотрели, в каких условиях могут жить. Но там социалочка и природа. Вот, как бы Курилы, да, это вау, но для меня все-таки более вау это дальние зеленцы. Наверное, надо очень постараться месту, чтобы перебить вот эти вот зеленцы. Ну, в плане, чтобы произвести
прямо
больше эффект.
Заинтриговало. Аж захотелось туда поехать. Где ты больше всего посещаешь именно заброшек? Вот где ты ищешь на карте? А где их большее сосредоточение? Вот на какой регион стоит обратить внимание больше всего?
Мы живем в России, поэтому везде. Ну, как бы со всем уважением ко всей стране, Вот это все меня очень сильно вдохновляет. Но именно из регионов я могу выделить Тверскую область. Там очень много заброшенных деревень, соответственно, заброшенных школ, ДК. Есть усадьбы даже в самых дебрях Тверской области, где просто не может быть усадьбы.
Ну, наверное, просто вокруг крупных городов уже начинают они расширяться, что-то делать, что-то меняться, что-то уничтожаться. Да. А вот какие-то, наверное, более маленькие города регионального значения, они, наверное, еще сохраняют вокруг себя какие-нибудь такие интересные тайные места.
Ну, и еще Тверская область — это область, которая расположена между Москвой и Петербургом, естественно. Там очень много вот барских усадеб, которые находятся в адекватных местах. Есть, вот я находила, не помню, как это называется, реально в дебрях. Я удивилась, зачем они там построили себе усадьбу.
Может, у них там маршрут какой-нибудь проходил?
Может, но мне кажется, вряд ли, потому что это настолько дебрище. Это, наверное, кладезь заброшенных церквей, где сохранились фрески, иконостасы. Вот вокруг деревни уже исчезли, то есть надо идти пешком далеко-далеко, и в итоге ты приходишь к огромной роскошной церкви, заходишь, а там нетронутые фрески, которые нарисовали лет 200 назад, и вот их никто не реставрировал, ты просто смотришь на этот иконостас, на фрески, и просто думаешь, мать моя, какая красота. Вот, если прям так напрямую посоветовать, то это церковь в Еськах, то есть там тоже снимали фильм Балабанова «Я тоже хочу» называется. Там две церквушки стоят, одна большая, другая поменьше. Вот, можно съездить в Еськи. И если нужны прям фрески, это Княжево, это рядом все с Бежецком, и Алабузина. Там тоже храмовый комплекс, тоже рядом с Бежецком. Там меньше фресок, но там две церкви стоят, очень красивые. То есть тоже рекомендую. Все это открыто, можно попасть без каких-либо проблем и просто удивиться, какая красота вокруг.
Да, красоты много везде, а вот ты посещаешь столько разных абсолютно, так скажем, памятников архитектуры, абсолютно в разных стилях. Какое вот тебе ближе архитектурное все-таки стилевое направление? Какого больше, какого меньше вот ты видишь, что по регионам стоит? Вот что действительно ты могла бы отметить для наших слушателей?
Я безумный фанат архитектуры севера. То есть для меня это деревянные домики, особенно те, которые ближе к морю, которые вот страдают под натиском непогоды и ветров, становятся такие сероватые, покосившиеся. То есть я в этом вижу бесконечную красоту. И если там еще в таких домиках живут люди, то из меня просто рвется вдохновение, я начинаю безумно это фоткать, и у меня просто заполняется флешка, и все. То есть я бесконечно люблю деревянное зодчество наше русское. И вот северную архитектуру, она действительно для меня особенная. Потом мне очень нравится усадьба Павлищев Бор. Это эклектика, то есть это смешение стилей. Но это если прям вот думать. Если не думать, то это именно деревянное зодчество, деревянные церкви. Я удивляюсь, как они стоят до сих пор. То есть в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской, там в Ленинградской тоже есть, ну то есть север. Это церкви, которые построены в 1500-х, 1600-х. Они чуть-чуть просто наклонились и стоят до сих пор. Такие вот огромные. Они на меня почему-то производят большее впечатление, даже чем каменные. Как-то они так построены, что ты чувствуешь себя таким маленьким человеком перед этой огромной деревянной церковью. Вот это бесконечное впечатление производит. Вот так что я за дерево.
In my room. Ремонт и котики.
Если я соберусь или кто-то из наших слушателей самостоятельно пойти, вот, например, даже по твоим стопам в какое-то такое неформальное путешествие, как нужно к нему подготовиться? Прям вот по списку, да? Что нужно взять с собой, что надеть? Не знаю, может быть, там фонарь, аптечку. Расскажи, что, как подготовиться к этому?
Я, наверное, буду опираться на туры, потому что я перед турами говорю людям, что они должны взять с собой. Как бы каски-то я им дам, потому что вряд ли у человека будет дома лежать каска на всякий случай.
Да.
Но если идти, например, снизу вверх, то это закрытая обувь, желательно кроссовки. То есть обувь лучше всего, чтобы не скользила, потому что мало ли можно будет оступиться и пораниться. Если это будет открытая обувь, то ты пойдешь по траве, то возможно, что ты какой-то там веточкой себе ноготь поранишь, будет больно.
Клещ.
Клещ, да. Ну, это вот я дальше хотела сказать. Вот. Дальше в идеале штанишки, конечно. Я хожу исключительно в платьях, потому что это я. На меня тут не надо смотреть. Вот. У меня поцарапаны ноги, Благо не покусанные, потому что мы берем с собой репелленты, естественно. Мошки вот именно сейчас жрут лютейшие. Я забыла с собой пшикалку взять на мань пупунер, это плата выветривания в коме. И меня укусила там какая-то мошка. Это было 30 июня. Так вот, красненькое не прошло до сих пор. Поэтому, да, я максимально советую брать какие-то пшикалки, или если вдруг забыли, то закрывать открытые места, кожу, там, ноги, живот, потому что может прилететь какая-то вредная штука, и это будет неприятно.
Извини, а ты, получается, вот эти все заборы тоже в платьях перелазила?
Ну, конечно.
Ничего себе.
Конечно, да. От собак в платье убегала, естественно. Вот, это я когда выступала на разных мероприятиях, всегда говорила людям, что не надо надевать платье. Они говорят, так ты на всех фотках в платье. Я говорю, не надо это смотреть, это я, не надо так делать. Вот это пример того, как не надо поступать. Ну и рассказывала, как я раздирала себе ноги, и люди почему-то все-таки больше прислушивались к советам, чем не прислушивались. Мне как-то на себя все равно, я уже с профдеформацией в этом плане.
Твой стиль.
Да, на заброшке в платье. А людей жалко, не хочется, чтобы они страдали, чтобы им больно было, поэтому штанишки. То есть кроссовки, штанишки, естественно, какая-нибудь закрытая кофточка с рукавами, ну, либо опять репелленты. В идеале дождевик, вот если это осень, или зонтик. Ну, обычно это никогда не требуется.
А, скажи, а ждать от тебя вообще новых экскурсий?
Хочешь?
Конечно. Я думаю, не я одна, а все твои подписчики и люди, которые нас послушают сегодня, тоже, может быть, захотят пойти с тобой в какое-нибудь приключение.
Да, я сказала, что я не вожу по техническим причинам, но это идет у меня из сердечка, и я не могу просто это не делать, хотя бы в стол. То есть у меня есть маршрут на 2 дня по Калужской области, на 2 дня это Тверская, Ярославская, на 3 дня это Костромская, Ярославская. И вот я уже набросала маршрут по Ивановской области, Нижегородской и по Тверской. 3 маршрута у меня реализовано уже, объезжено, обкатано, там все есть. И 3 маршрута у меня, так сказать, в проекте. Ну и, естественно, я без проблем могу собрать людей, повезти на Курилы и вообще в любое место, где я была, потому что я там уже договорилась. Когда я еду в какое-то место, я уже предполагаю, что я, возможно, повезу туда людей, беру контакты, договариваюсь. Ну, вот что-то решаю, записываю, и осталось только сделать. Но проблема в том, опять же, что я работаю в офисе и брала отпуск на 3 недели, и сейчас мне еще один такой отпуск просто не дадут, поэтому поехать на Курилы еще раз, но с группой, это только если в следующем году. А на выходные без проблем. Группа по 6 человек, потому что у нас права категории «Б», ну и, соответственно, там может быть всего 9 человек максимум с водителем. А, как правило, это машины на 8 человек, 2 организатора и 6 туристов. И это потрясающе, когда маленькие группы, потому что мы просто разъезжаемся все одной большой семьей. И потом я включаю песню Леонтьева «Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай». И люди чуть ли не плачут, правда. Потому что они не ожидают услышать такую песню, потому что реально вот складывается за эти 2 дня ячейка общества, потому что это люди все со схожими интересами, фотографируют, путешествуют, любят заброшки. Ну и, естественно, я в своих турах встречала просто бесконечно замечательных, интересных людей, которые мне тоже рассказывали что-то из своей жизни, и мы делились опытом, впечатлениями. То есть это прям восхитительно.
Ну тогда мы ждем от тебя экскурсии?
Надо, надо.
Я уже заинтересовалась.
Тверская, Ивановская, Нижегородская, это прям вот оно уже есть. Это надо просто организовать и собрать людей. То есть оно все готово.
Отлично. Спасибо тебе большое. Это было очень интересно. И я желаю тебе больше интересных мест, больше времени на это и неискончаемого потока силы и энергии, чтобы на все, что ты хочешь, тебя хватало.
Спасибо.
Надеюсь, что я попаду на твою экскурсию.
Да, мы можем и просто поехать.
Да.
Я всегда открыта к поездкам. Тем
Отлично.
Более, с такой интересной, хорошей, веселой тобой. Спасибо, что пригласила. Я надеюсь, дала хоть какую-то важную, интересную информацию людям, что они заинтересуются этим. То есть все места у меня на страничке подписаны. Если они не подписаны, значит, они опасны, и не надо туда лучше идти. Вот, то есть охрана или что-то аварийное. А так я всегда на связи, всегда готова ответить, помочь, подсказать. Поэтому пишите, звоните, приходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пальцы вверх и так далее. Вот это вот все, что обычно говорят.
А мы уже готовим для вас следующий выпуск, гостем которого будет один из героев нашего YouTube-канала.
Он расскажет про то, как сделать дом умным, не потратить на это много денег и сделать это своими руками. Если догадались, кто это, то пишите свои мысли в наш телеграм-канал под постом для этого выпуска. Слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте, Дзене, смотрите на Ютубе. Ну и не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока.
Подкаст In My Room. Ремонт и котики.